Абрамов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Уволенный президентом Дмитрием Медведевым бывший мэр Москвы Юрий Лужков заявил, что покинет ряды «Единой России». Новости с процесса по второму делу ЮКОСа. Российские экологи добиваются от Росатома компенсации пострадавшим от работы комбината «Маяк» в Челябинской области. Вот такие темы, а кроме того, обзор западных газет, рубрики «Мировая политика» и «История Запада и Востока» в этом часе программы. Итак, главная новость сегодня. Отправленный в отставку с формулировкой «в связи с утратой доверия» мэр Москвы Юрий Лужков заявил о выходе из «Единой России». По мнению бывшего теперь столичного градоначальника, партия не поддержала его во время развернутой против него информационной кампании. Ранее представители «Единой России» говорили, что Лужков сам виноват в своей отставке. Над этой темой работала моя коллега Любовь Чижова.
О возможной отставке Юрия Лужкова говорилось несколько недель, а стало известно во вторник утром. Бывший московский градоначальник уже сообщил, что покидать страну не собирается, а также написал заявление о выходе из партии «Единая Россия». В своем письме в политсовет партии Лужков отметил, что в последнее время он, как член бюро высшего совета партии, подвергался ожесточенной атаке государственных средств массовой информации. Эта кампания, по мнению бывшего мэра, не имела под собой никаких объективных оснований, но партия и ее высшие органы не оказали мэру никакой поддержки, не проявили желания разобраться и остановить поток лжи и клеветы. В эфире «Радио Свобода» об отставке Юрия Лужкова и ее причинах говорит член Президиума Генерального совета партии «Единая Россия» Константин Косачев.
Мы понимали, что проблема приобретает системный характер уже на протяжении достаточно длительного времени. Президент свою точку зрения до партийного руководства довел еще на прошлой неделе, на встрече 23 сентября. Но то, что это решение готовится, было видно, что называется, невооруженным взглядом по тем проблемам, которые последние месяцы, я бы даже сказал годы, накапливались в Москве. И претензии москвичей по бесконечным пробкам, дискуссии вокруг архитектурного облика столицы, очень тяжелые условия для бизнеса в Москве, который целиком и полностью зависел от благосклонности столичных властей. Все это абсолютно известные темы, и они для нас тоже были понятны. Мы на эти темы неоднократно по партийной линии с Юрием Михайловичем Лужковым вступали в контакт, вступали в диалог. Чем дальше, что называется, тем меньше у Юрия Михайловича в последнее время при всем абсолютном признании его заслуг перед городом и перед страной и перед партией, в последнее время, увы, стало накапливаться ощущение собственной непогрешимости.
Руководитель Российского народно-демократического союза Михаил Касьянов называет отставку Юрия Лужкова сильным политическим шагом президента Дмитрия Медведева.
Это очень такое знаковое событие, поскольку отправлен в отставку самый весомый из глав субъектов Российской Федерации, мэр многомиллионной Москвы. Лужков отрешен от должности мэра в связи с утратой доверия Медведева. И это означает, что Медведев впервые повел себя как самостоятельный президент. Вертикаль начинает накапливать риски. И ситуация начала меняться, и это хорошо для всех нас. Вопрос в том, как долго будут определять нового мэра, кандидата в мэры, это вопрос непростой, конечно. Нам всем важно, кто будет вместо Лужкова этим заниматься, как дальше будет располагаться вертикаль. И поэтому я думаю, что там должен, конечно, быть человек, который сможет исполнить примерно то же, что для Путина и Медведева это важно, чтобы был тот же человек, который сможет также обеспечить выборы, как делал Лужков в последние годы в особенности.
Юрий Лужков сам спровоцировал свою отставку, считает руководитель фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе Николай Левич.
Мне представляется, что к этой развязке привело вчерашнее появление Юрия Михайловича, когда он бодрым тоном объявил, что у него прекрасное настроение, и как ни в чем не бывало, он приступает к исполнению своих обязанностей. Секретом полишинеля было то, что Юрий Михайлович брал недельный тайм-аут для того, чтобы подумать о жизни, а его вчерашнее появление и выступление было настолько вызывающим и продемонстрировало, что он настолько оторвался от реальности, что, может быть, искренне не понимает, насколько поведение последнего времени его и его супруги являлось моральным вызовом не столько Кремлю, сколько всего российскому гражданскому обществу.
Политолог центра Карнеги Николай Петров полагает, что внутриклановая борьба за пост московского мэра может продлиться до ближайших президентских выборов. Все это время возглавлять Москву будут исполняющие обязанности московского градоначальника.
Я думаю, то, что мы увидели, показывает, что ни четкого механизма принятия решений внутриполитической элиты, ни даже механизма реализации решений у нас нет, по крайней мере, когда речь идет о решениях столь крупных, как отставка мэра столицы. Поэтому сейчас, я думаю, мы видим, как мы видели в недавнем прошлом, интенсивную конкуренцию, борьбу различных кланов. И вполне возможно, я думаю, наиболее вероятный вариант, что окончательное решение не будет принято. В том смысле, что будет некая переходная фигура или пара переходных фигур, а уж окончательно власть определится после избирательного цикла большого.
Владимир Прибыловский из центра «Панорама» считает, что реальными претендентами на должность мэра Москвы являются руководитель аппарата правительства России, вице-премьер Сергей Собянин и губернатор Нижегородской области, бывший вице-мэр Москвы Валерий Шанцев.
Я считаю, что у нас большинство отставок и назначений является следствием не провинности или заслуг, а итогом очередного там раунда групповой борьбы в Кремле, Белом доме и окрестностях. Ну, поскольку одна половина слуха, запущенного предположительно Тимаковой в пятницу, сбылась, там, с опозданием в полдня, то, скорее всего, сбудется и вторая половина предсказания. Пара Собянин-Шанцев. Собянин мэр, а Шанцев заместитель и глава городского правительства. Как Путин захочет, так и будет. Захочет, мэром будет шофер его «Мерседеса».
Один из активных критиков политики московских властей и лично Юрия Лужкова, лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин, считает, что мэр Москвы повел себя правильно, не поддался давлению и сам в отставку не ушел.
Значение этой отставки, конечно, гораздо шире, чем судьба отдельно взятого Лужкова или даже судьба города Москвы. Речь идет о первой жертве в гигантской схватке за власть. Сцепились очень серьезные кланы нашей элиты. Условно можно их назвать кланом олигархов и кланом силовиков. В эту схватку Лужков был вовлечен, скорее всего, не по своей воле. Ну вот как говорил Черчилль, кремлевская политика – это борьба бульдогов под ковром. Вот бульдоги втянули его под ковер. Один бульдог его загрыз, а второй не смог его защитить.
Поддерживали мэра в желании сохранить политическое лицо? Как вы думаете, ему это удалось сделать?
Я не поддерживал никогда Лужкова, я всегда находился к нему в оппозиции. Другое дело, что оппозиция может протекать в приличных формах, а может в неприличных. Вот неприличное я считал травлю, кого бы то ни было. Поэтому в травле я не участвовал, хотя Лужкова не просто оппонировал, а боролся с ним неоднократно, даже добивался отставки префектов в Москве. Действительно, отставка носила неприличные формы. А неприличные она носила, потому что это не просто были взаимоотношения мэра и президента. Я считаю, что все равно это все носило неприличные формы. И то, что мэр сопротивлялся до самого конца, это характеризует его как человека и как мужчину с положительной стороны.
Отставку Юрия Лужкова прокомментировал и лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Уход Лужкова он назвал революцией и заявил, что сам готов стать мэром Москвы. Юрий Лужков на совещании с префектами Москвы сообщил, что намерен заняться политикой и уезжать из России не собирается. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков написал заявление о выходе из «Единой России». Сегодня президент России подписал указ о досрочном прекращении полномочий Лужкова. Медведев заявил, что утратил к нему доверие. Российская демократическая оппозиция приветствует отставку мэра Москвы Юрия Лужкова и призывает вернуться к прямым выборам главы города. В Хамовническом суде Москвы сегодня, как ожидается, закончится судебное следствие по второму уголовному делу в отношении бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Подробнее об этом через некоторое время после новостей. Следствию известно имя и возможное местонахождение предполагаемого убийцы-правозащитницы Натальи Истемировой. Об этом заявил сегодня глава Следственного комитета при прокуратуре России Александр Бастрыкин. Парламент Калмыкии наделил Алексея Орлова полномочиями главы республики. Израильские военные корабли заставили изменить курс судна активистов организации «Евреи за справедливость в Палестине», которые намеревались прорвать морскую блокаду и доставить гуманитарную помощь в сектор Газа. Пакистан выразил протест в связи с авиаударами сил НАТО по позициям боевиков на своей территории, назвав их нарушением своего суверенитета. Как всегда отмечу, что с последними новостями «Радио Свобода», а также с текстами наших программ, блогами наших авторов, нашими эксклюзивными интервью, видеокомментариями, специальными рубриками и проектами «Радио Свобода» вы можете познакомиться всегда на нашем сайте в интернете по адресу www.svobodanews.ru. Нашу программу «Время свободы» продолжит обзор свежей западной прессы. Еще одна из новостей дня – лидер КНДР Ким Чен Ир переизбран генеральным секретарем Трудовой партии Северной Кореи. Партийная конференция в Пхеньяне также, по сведениям западных СМИ, поддержала кандидатуру младшего сына вождя Ким Чен Уна в качестве преемника отца. Мои коллеги о том, что пишут на этот счет некоторые западные газеты.
На сайте газеты «Гардиан» в блоге Джулиана Боджера можно прочесть рассуждения о превратностях метода передачи власти диктаторами, причем с историческими примерами. Текст Боджера называется «Как сложно быть сыном диктатора». Назначение Ким Чен Уна генералом делает загадочного молодого человека северокорейским кронпринцем. Он пока не взял в свои руки власти. Кажется, на этом пути у него есть еще препятствия. Но если это произойдет, он станет новым главой семьи с долгой деспотической историей. В таком случае впервые в современной истории диктаторская власть будет передана уже третьему поколению. Последний раз, насколько я понимаю, это произошло в 19 веке в Парагвае, где правление перешло от отца основателя государства Хосе Гаспара Родригеса де Франсии, названного Верховным, к его племяннику Карлосу Антонио Лопесу, который, в свою очередь, в 1862 году передал власть собственному сыну Франсиско Солано Лопесу. Эта династия, безусловно, может посоперничать с северокорейской в своем деспотизме. Франсие Верховный приказал пристрелить всех собак в стране и выпустил декрет, согласно которому только он лично мог заключать все браки в Парагвае. Последний в этой линии Франсиско Солано Лопес казнил почти всех своих ближайших соратников, включая собственных братьев, так как был убежден, что они злоумышляют против него. В отсутствие монархической власти и национальной веры в божественное происхождение таковой, момент передачи власти есть точка наивысшей опасности и нестабильности для деспотических династий. И если такое дело не провернуть максимально безжалостно, другие претенденты, такие как правящая партия или армия, совершат попытку перехватить инициативу. Больной Ким Чен Ир попробует сделать это со всевозможным прилежанием. Семье Дювалье удалось это на Гаити. Такая операция была успешно проведена Хафизом Аль-Асадом в Сирии, хотя были сомнения в хладнокровии его наследника Башара. Хосни Мубарак пытается совершить нечто подобное в Египте, но встречает серьезные протесты. В Ливии роль Саифа Каддафи после грядущего ухода его отца остается неясной. Надменных автократичных отцов, привыкших контролировать все и вся, передача жезла должна приводить в уныние. Это ведь их заявка на бессмертие, и в глубине сознания они понимают, что проиграют, в конце концов.
В британской газете Daily Telegraph воспоминания тех, кто учился в швейцарской школе вместе с будущим северокорейским наследником Ким Чен Уном. Для соучеников он был приятным, хотя и не очень заметным одноклассником, тихим тинейджером, погруженным в обычные юношеские увлечения – компьютерные игры, дизайнерские кроссовки и боевики. Записанный в 1997 году в государственную школу в швейцарском городе Либефельд, он казался еще одним застенчивым мальчиком. В классе же сказали, что это сын какого-то азиатского посла, работающего в столичном Берне. Несмотря на тайну своего происхождения, человек, который сейчас на родине стал равен богам, вспоминается бывшими одноклассниками с любовью. Самые теплые чувства испытывает Ким Чен Уну Жоао Микаэло, сын португальских иммигрантов. Именно к нему за парту посадили северокорейцев в первый день того в школе. Мальчиков объединили общие сложности с немецким. В дальнейшем же дружба только окрепла, уже в другом учебном заведении, в средней школе сестер Гесгут. Жао, работающий сейчас поваром, вспоминает: «Тогда я вообще ничего не слышал о Северной Корее, никогда о ней не думал. Для меня он был обычным тинейджером, довольно тихим парнем, который редко говорил о родине или о политике. Но однажды он мне сказал: „Мой отец – северокорейский лидер“. Я подумал, что он разыгрывает меня. Через несколько дней он показал мне фото, где он был с этим парнем, в котором я узнал Ким Чен Ира. Но я-то знал, что его отец дипломат, и подумал, что это просто фотография с официального мероприятия. Он и вправду мало говорил о родине, разве что только крутил северокорейскую музыку, и в особенности государственный гимн. Я этот гимн до сих пор помню».
С некоторыми публикациями на северокорейскую тему в западных газетах вас познакомили Кирилл Кобрин и Дмитрий Волчек. Мы продолжаем программу «Время свободы». Сегодня в Хамовническом суде Москвы, где на протяжении полутора лет рассматривается второе уголовное дело в отношении бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, должно было закончиться судебное следствие, после которого участники разбирательства начнут подготовку к заключительному этапу процесса – прениям сторон. Подсудимые и их защита утверждают, что обвинения сфабрикованы, содержат множество противоречий и фальсификаций. Сейчас мы беседуем с моей коллегой Марьяной Тарачешниковой, которая следила все эти месяцы за вторым уголовным процессом против бывших совладельцев ЮКОСа. Марьяна, здравствуйте. Скажите, действительно ли следствие по делу Ходорковского и Лебедева сегодня закончилось?
Здравствуйте, Александр. Все рассчитывали на то, что так и произойдет, однако с утра государственные обвинители преподнесли большой сюрприз и участникам процесса, и публике многочисленной, которая присутствует сегодня в зале. С ними пришли потерпевшие, это представители Федерального агентства по управлению государственным имуществом. Я напомню, что Росимущество считается потерпевшим от действий Михаила Ходорковского и Платона Лебедева по эпизоду, связанному с незаконным завладением пакета акций Восточной нефтяной компании, который принадлежал государству. Вот, кстати, именно в связи с этим делом в свое время была приговорена Светлана Бахмина. Именно в связи с этим делом преследовали Василия Алексаняна, но уголовное преследование его было прекращено этим летом за истечением срока давности. И, собственно, адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева с самого начала этого судебного разбирательства тоже говорили, что пора прекратить уголовное преследование как поэт этому эпизоду, хотя бы потому, что срок давности истек еще в ноябре 2008 года. Но суд как-то на это предложение не отреагировал. И вот сегодня впервые за год представители Росимущества появились в суде. На вопросы Михаила Ходорковского и Платона Лебедева отвечал господин Константин Фраткин, который не смог по большому счету ничего пояснить по сути предъявленных обвинений. Он зачитал какую-то бумагу, составленную, вероятно, вместе с государственными обвинителями, и на вопрос Ходорковского Лебедева говорил, что ничего не знает. Я попросила адвоката Платона Лебедева Владимира Краснова прокомментировать вот такое внезапное появление в процессе представителей потерпевших. Вот что он рассказал.
Сторона защиты настаивала на допросе потерпевших и заявляла об этом еще на тех стадиях, когда это было совершенно логично и своевременно, я бы так сказал. И нам объясняли, что это невозможно. И вот буквально в пятницу, по-моему, судья сообщил, что представитель потерпевшего 2 дня назад уволился.
Ну вот, тем не менее, сегодня они явились в суд, и в настоящее время в Хамовническом суде Москвы ведется их допрос, так что до окончания судебного следствия далековато. Александр?
Спасибо, Марьяна. Я напоминаю, Марьяна Тарачешникова продолжает следить за тем, как в Хамовническом суде Москвы рассматривается второе уголовное дело против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Продолжаем программу «Время свободы». Еще об одном судебном процессе. В Московском городском суде начинается рассмотрение иска активистов российского экологического движения «Экозащита» к Росатому и к правительству России. Экологи требуют обеспечить радиационную безопасность населения города Озерск Челябинской области, пострадавшие от аварии на комбинате «Маяк» в 1957 году. Подробности в материале корреспондента «Радио Свобода» Карена Агамирова.
Производственное объединение «Маяк» – единственное российское предприятие по переработке ядерного топлива. Оно расположено в Челябинской области в пригороде Озерска и обслуживает Кольскую, Нововоронежскую, Белоярскую атомные станции, перерабатывает ядерное топливо с атомных подводных лодок и атомного ледокольного флота. 29 сентября 1957 года на «Маяке» произошла серьезная техногенная авария. Из-за нарушения системы охлаждения разрушилась емкость с высоко радиоактивными отходами, и радиоактивные вещества разнесло на сотни квадратных километров. Зараженная территория получила название Восточно-Уральского радиоактивного следа. Практически сразу же после аварии от лучевой болезни скончались 200 человек, а всего пострадало порядка 250 тысяч. Техногенная катастрофа на маяке получила 6,7 баллов по международной шкале и признана в истории ядерной энергетики по масштабам трагических последствий второй после аварии в Чернобыле. Экологи группы «Экозащита» настаивают, что население продолжает подвергаться радиационной опасности. Непереселенные люди проживают непосредственно у реки Теча, а она как раз и приняла на себя в 57-м значительную часть радиоактивных выбросов. У микрофона «Радио Свобода» из Озерска адвокат группы «Экозащита» Надежда Кутепова.
Они требуют изолировать реку Теча от окружающей среды и человека. То есть до сих пор, несмотря на то, что 50 лет назад и в течение многих десятилетий ПВО-маяк продолжал сбрасывать радиоактивные отходы в эту реку, река остается открытой. Доступ населения к реке, доступ домашнего кота к реке, и люди используют реку для каких-то хозяйственных бытовых нужд. Мы требуем построить на Тече инженерные сооружения. Что это будет? Это будет забор или это будет труба, в которую загонят реку. Мы требуем, чтобы это было сделано на всем протяжении ее, то есть это более 100 километров. Также мы требуем, чтобы была создана санитарно-защитная зона, и люди были выселены из этой санитарно-защитной зоны. Потому что один вот из истцов у нас по нашему иску, он проживает в 15 метрах от этой реки, то есть на берегу хранилища жидких радиоактивных отходов. И третье, то, что мы требуем установить предупредительные знаки, потому что до сих пор многие люди не знают, что рекой пользоваться нельзя.
Скажите, а без суда не получилось?
Без суда не получается. Вы знаете, вот я работаю в этом поле 10 лет, и даже в 2005 году, когда мы добились того, что начался процесс переселения, реку почему-то по неизвестной причине никто не хочет трогать. То есть считается, что есть некое секретное постановление конца 50-х годов, которое выводит ее из хозяйственного обращения, но доступ к ней не прекращен. На одном из совещаний заместитель Кириенко сказал, что река является фактически открытым хранилищем жидких радиоактивных отходов. По какой причине они до сих пор не хотят закрывать реку, я знаю. Они не хотят тратить на это деньги. Эта река чрезвычайно опасна для здоровья людей. В селе 150 человек имели хроническую лучевую болезнь. Это стронций, это цезий, это плутоний. Плутоний период полураспада 24 тысячи лет.
Один из лидеров экозащиты Владимир Сливяк напомнил.
По законодательству Российской Федерации САТОМ и правительство Российской Федерации должны своих граждан ограждать от вредного воздействия радиации. Но в случае с рекой Теча, и в которую очень длительное время сбрасывались радиоактивные отходы с комбината «Маяк», это фактически не выполняется законодательство, люди живут около загрязненной реки, подвергаются облучению по-прежнему, и никто не хочет выделять денег на то, чтобы этих людей переселить, то мы решили обратиться в суд.
А кто конкретно из чудовников Росатома ответственен за это?
Ну, безусловно, глава Росатома Сергей Кириенко, в связи с тем, что от этого человека зависит решение, будут ли переселены люди, будут ли на это выделены средства государственные. Очень хотелось бы обратиться к председателю правительства Путину и главе Росатома Кириенко с требованием переселить, наконец, жителей Челябинской области, тех, кто живет на радиоактивно загрязненных территориях, переселить этих людей на чистые территории, выплатить им компенсации, которые они, безусловно, заслужили, и закрыть комбинат «Маяк», потому что это единственный способ избежать увеличения радиоактивных отходов, в том числе жидких радиоактивных отходов, которые в открытые водоемы потом сбрасываются.
Челябинские экологи пытаются через суд добиться радиационной безопасности населения. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 16 часов 30 минут. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков написал заявление о выходе из «Единой России». Сегодня президент России подписал указ о досрочном прекращении полномочий московского градоначальника. Медведев заявил, что утратил доверие к Лужкову как мэру Москвы, что и стало причиной отставки. Российская демократическая оппозиция приветствует отставку мэра Москвы Юрия Лужкова и призывает вернуться к прямым выборам главы города. В Хамовническом суде Москвы сегодня продолжилось судебное следствие по второму уголовному делу в отношении бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Их обвиняют в хищении 350 миллионов тонн нефти и легализации преступно нажитых средств.
Следствию известно имя и возможное местонахождение предполагаемого убийцы правозащитницы Натальи Истемировой. Об этом заявил сегодня глава Следственного комитета при прокуратуре России Александр Бастрыкин на встрече с представителями международной организации «Комитет защиты журналистов». Исполняющий обязанности президента Молдавии Михай Гимпу подписал указ о роспуске парламента. Новые выборы состоятся 28 ноября. Израильские военные корабли заставили изменить курс судна активистов организации «Евреи за справедливость в Палестине», которые намеревались прорвать морскую блокаду и доставить гуманитарную помощь в сектор Газа. Лидер КНДР Ким Чен Ир переизбран генеральным секретарем правящей трудовой партии Кореи на открывшейся во вторник партийной конференции. В эфире, напоминаю, информационная программа «Время свободы», и настало время для беседы с кем-то из редакторов сайта «Радио Свобода». Сегодня с нами, как очень часто бывает, главный редактор нашего сайта Людмила Телень. Людмила, здравствуйте. Ну, понятно, что речь, судя по всему, у нас и в эфире, и на сайте, конечно же, идет о всех аспектах, не могу сказать, что неожиданной отставки Юрия Лужкова, но давайте обратим внимание, как всегда, на самые интересные комментарии, интервью и материалы. Пожалуйста, вам слово.
Конечно, Саша, я обязательно сейчас перечислю наиболее интересные материалы, связанные с отставкой Лужкова, но прежде всего я бы хотела обратить внимание вот на что. Сегодня у нас нету дежурного по свободе, и конференция в онлайн-режиме не ведется. Но, тем не менее, у читателей сайта есть возможность поучаствовать в дискуссиях, связанных с отставкой Юрия Михайловича Лужкова, в многочисленных форумах, которые есть на нашем сайте. Авторы статей стараются отвечать на комментарии, и это, в общем, тоже свои его рода онлайн-конференция. Поэтому в те минуты, когда у людей нет возможности поучаствовать в интерактивном режиме в разговоре в эфире, а такой эфир у нас будет только теперь в 19 часов во времени гостей с Михаилом Соколовым, могут поучаствовать в обсуждении в самом режиме самого реального времени на нашем сайте под любой статьей о Юрии Лужкове. Повторю, авторы материала будут стараться отвечать тоже в режиме реального времени. Итак, какие материалы, мне кажется, наиболее интересными? Ну, во-первых, целый блок материалов, посвященный бизнесу Елены Батуриной. Мы начали об этом говорить еще несколько дней назад. Сегодня мы публикуем материал нашего корреспондента в Австрии Марии Клайн, который называется «Австрийские перспективы Елены Батуриной», где, в частности, есть размышления относительно того, насколько реальны шансы Батуриной получить гражданство в Австрии. Есть материал, посвященный собственно бизнесу Батуриной в Австрии, и финансовый аналитик Андрей Сотник размышляет на тему, удастся ли российским властям, если они вдруг захотят отсудить бизнес или отобрать бизнес у Батуриной через зарубежные суды. Не все так просто, считает финансовый аналитик Андрей Сотник. Вот-вот на сайте появится интервью с австрийским же журналистом, который первое занялся изучением бизнеса Елены Батуриной в Австрии. Его готовит моя коллега Анастасия Кириленко, и в ближайшие полчаса он появится на сайте. Кроме того, сегодня первая публикация, которая появилась на сайте, где было написано о том, что Юрий Лужков лишился доверия и поста, она появилась очень рано, и прямо в этом же материале появился фоторепортаж нашего блогера и известного российского фоторепортера Алексея Сазонова. Это такой ретроспективный, я бы сказала, прощальный репортаж с мэром Москвы Юрием Лужковым. По-моему, это тоже имеет смысл посмотреть.
Людмила, спасибо большое. Я напоминаю, что Людмила Телень была с нами как главный редактор нашего сайта «Радио Свобода». Она рассказала о самых интересных и материалах, и возможностях для наших слушателей, для наших читателей как-то поучаствовать вот в обсуждении главной сегодняшней российской новости. Ну, продолжим эту тему. Как отреагировали жители Москвы на отставку Юрия Лужкова? Мнение некоторых на улицах города сегодня рано утром выяснял корреспондент «Радио Свобода» Петр Рахлевский.
Правильно сделали. Хватит хапать-то денег.
Безумно рада, что его отправили в отставку. Я думаю, что мы все вздохнем спокойно.
Не знаю, мне кажется, то, что все-таки это правильно. То есть с его именем очень много ходит информации о коррупции. Он распродал наше историческое наследие. На его место может прийти такой же человек.
Я об этом очень сожалею. Я ему симпатизирую. Мне это не жаль.
Ну, отрицательно отношусь к смене руководства.
Нет предела на свете.
ощущение. Надо знать меру. Вот я бы так сказала двумя словами.
Положительное. Давно пора было поменять власть в Москве. И с другой стороны, ну, по тому, что в последнее время достаточно много, ну, во многих вещах власть себя дискредитировала. Вот, поэтому это вполне оправданное действие правительства. Ну и, в общем-то, я считаю, что человек достаточно в таком уже приличном возрасте все-таки должен был добровольно оставить свой пост.
Мне кажется, уже пора. Потому что, ну, очень много он набрал себе, а про нас, про пенсионера, совсем забыл. Даст какой-то, как собачке, кость, и все. И больше никакого результата.
Жить, Наташа, мне кажется, что власть просто взорвалась.
Ему уже сколько? Это там 75 или 74? Хватит. Он был хорошим хозяйственником. Он для города сделал очень много. Вот. Но внутренние его взаимоотношения с президентом, это уже их как бы кухня, и мы, ну, мы не знаем их внутренних взаимоотношений. Вот.
Так жители Москвы и гости столицы отвечали на вопрос: как вы оцениваете отставку московского мэра Юрия Лужкова? Петр Рахлевский для Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и вновь к главной российской новости дня. Как комментируют на Украине решение российского президента Дмитрия Медведева отправить в отставку мэра Москвы Юрия Лужкова? Об этом рассказывает наш корреспондент в Киеве Владимир Вахненко.
За годы пребывания на посту московского градоначальника Юрий Лужков не раз подвергал сомнению принадлежность Украине, Севастополя и Крыма. За эти высказывания в 2008 году официальный Киев объявил его персона нон грата на Украине. И только минувшей весной новый президент Виктор Янукович отменил запрет на въезд Лужкова на территорию Украины, говорит руководитель Института управления имени Горшенина Владимир Фисенко.
Лужков нередко создавал конфликтные ситуации своими заявлениями по поводу претензий на Севастополь или по поводу тех или иных аспектов украино-российских отношений. Но все-таки не он определял политику России в отношении к Украине. Я знаю, вот некоторые коллеги, они здесь склонны видеть другую цепочку причинно-следственную, связанную с недавними покушениями в Москве на одного из криминальных авторитетов. Бытует версия, что эта группа была связана с командой Лужкова и влияла через команду Лужкова, в том числе и на некоторые аспекты экономической жизни в Киеве. Я не берусь ни подтверждать, ни опровергать эту версию. С точки зрения экономических последствий, уход команды Лужкова из Москвы, он, конечно же, может повлиять и на развитие тех или иных экономических инвестиционных проектов и в Киеве.
По мнению Владимира Фисенко, отставка Лужкова – еще один финальный аккорд уходящих в прошлое политиков эпохи 90-х и одновременно первый звоночек грядущей битвы в России за президентский пост.
Мы сейчас наблюдаем в России уход региональных мастодонтов эпохи Ельцина. Идет естественная смена поколений. И если некоторые из этих мастодонтов, я имею в виду президентов Татарии, Башкирии, ушли добровольно с сохранением и возможным гарантированием своих экономических и политических интересов, Лужков не захотел уходить добровольно, видимо, переоценил свои возможности, пошел на достаточно открытый конфликт, за что и поплатился увольнением с формулировкой. Думаю, тем самым Медведев продемонстрировал и свой авторитет, и, может быть, рост своего влияния.
Что означает отставка Юрия Лужкова для Украины? Мнение премьер-министра оппозиционного правительства Сергея Соболева.
Отставка означает для Российской Федерации, что даже в так называемом блоке «Единой России» ее раздирают противоречия финансовые, групп банковских, противоречия групп, которые преследуют свои цели накануне следующих президентских выборов. Поэтому я думаю, что это больше проблема Российской Федерации, чем Украины.
Украинские эксперты и политики, комментируя увольнение московского мэра, отмечают, что эта ситуация похожа на ситуацию с киевским градоначальником. Леонида Черновецкого, хотя и не отправили в отставку, но фактически лишили полномочий, назначив на пост первого заместителя лояльного власти чиновника.
Вы знаете, что в Украине тоже применяются эти же технологии, когда мэры фактически лишены полномочий. Так, к примеру, буквально месяц назад киевский городской голова, который избирается всенародно, фактически остался без полномочий. Я думаю, что тут опыт России перенимался нашим президентом Януковичем.
Считает премьер оппозиционного правительства Сергей Соболев. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В Белоруссии отставку Юрия Лужкова восприняли в первую очередь как сильный удар по пролукашенковскому лобби в России. Наблюдатели сейчас гадают, что теперь будет с огромными бизнес-интересами Лужкова и его супруги Елены Батуриной в Белоруссии. Из Минска передает Виталий Цыганков.
Бывший мэр Москвы долгие годы был одним из главных политических союзников Александра Лукашенко в России. В то время как отношения белорусского президента с Кремлем переживали разные периоды, а в последние месяцы переживает, пожалуй, сильнейший кризис, все это не влияло на политическую дружбу Лукашенко и Лужкова. Мэр Москвы был частым гостем в Белоруссии, и каждый свой визит открывал все новые представительства и торговые дома. Лидер оппозиционной объединенно-гражданской партии Анатолий Лебедько отмечает, что Юрий Лужков был одним из столпов, на котором держалось присутствие Лукашенко в России.
Отставка московского градоначальника свидетельствует о том, что вольно или невольно, но Медведев начинает отстрел пролукашенковского лобби в России. Лужков был одним из столпов, на котором держалось присутствие Лукашенко в Москве. Поэтому, решая какие-то свои внутрироссийские проблемы, Медведев этим решением ослабляет лобби Лукашенко в России. И это может быть только началом. По крайней мере, другие сторонники Лукашенко должны задуматься и принять во внимание.
Аналитики сейчас проводят параллели с тем, как подконтрольные Кремлю СМИ вели информационную войну против Лужкова и против Лукашенко. Интересно, что у программы НТВ ЧП «Расследование» под названием «Дело в кепке» про Лужкова те же авторы, что и у разоблачительного сериала «Крестный батька», посвященного Александру Лукашенко. Нельзя не отметить, что бизнес-интересы Лужкова и его жены Елены Батуриной в Беларуси довольно обширные. В прошлом году в центре Минска на улице Коммунистической был открыт Дом Москвы, который возводился под патронажем и за средства московской мэрии. Строительная фирма «Итера Белстрой», дочерняя компания холдинга «Батуриной» «Этела Девелопмент Групп», начала возведение первого в Беларуси небоскреба на улице Кальварийской в Минске. 32-этажное сооружение высотой 133 метра получило название «Парус» и будет первым в стране зданием 21 века, как его назвали. Вообще, сфера строительства жилья в Минске разделена между арабскими и российскими застройщиками, и российский сектор в значительной степени так или иначе контролирует Батурина. Сейчас аналитикам остается только гадать, что же будет с этими бизнес-интересами Юрия Лужкова и Елены Батуриной в Белоруссии. Интересно, что еще несколько дней назад, поздравляя Лужкова с 74-летием, Александр Лукашенко, цитата, выразил уверенность, что и в дальнейшем Юрий Лужков будет вносить важный вклад в упрочение взаимовыгодных белорусско-российских отношений. Вполне возможно, что вносить этот вклад Юрию Лужкову придется уже в ранге обычного пенсионера. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
В Москве 16 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков написал заявление о выходе из «Единой России», сообщили в руководстве партии. Сегодня президент России подписал указ о досрочном прекращении полномочий московского градоначальника. Медведев заявил, что утратил доверие к Лужкову как к мэру. Российская демократическая оппозиция приветствует отставку мэра Москвы Юрия Лужкова и призывает вернуться к прямым выборам главы города. В Хамовническом суде Москвы сегодня продолжилось судебное следствие по второму уголовному делу в отношении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Следствию известно имя и возможное местонахождение предполагаемого убийцы правозащитницы Натальи Стемировой. Об этом заявил сегодня глава Следственного комитета при прокуратуре России Александр Бастрыкин.
Лидер КНДР Ким Чен Ир переизбран генеральным секретарем правящей Трудовой партии Кореи на открывшейся во вторник в первой за 44 года партийной конференции.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Юрий Лужков лишился доверия и поста.
Комментарии экспертов.
Зачем Сергей Шнуров спел про Химкинский лес?
Право автора.
Док Умаров против Аль-Каиды.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Россия с начала 2011 года начнет поставки нефти на китайский рынок по новому трубопроводу, открытому во время визита в Китай российского президента. Сейчас это сырье из Восточной Сибири уже отправляется в страны Азиатско-Тихоокеанского региона и в США. Подробнее о перспективах нового экспортного маршрута расскажет Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Новый трубопровод для поставок российской нефти из Восточной Сибири к побережью Тихого океана был введен в эксплуатацию в конце 2009 года. Однако еще на стадии его строительства было принято решение о сооружении отдельного ответвления в направлении Китая, позволяющего экспортировать на китайский рынок 15 миллионов тонн российской нефти в год. В начале недели в присутствии глав двух государств состоялось официальное открытие этого участка. Товарные поставки, как ожидается, начнутся с начала января. Таким образом, Россия завершает формирование нового экспортного маршрута, предназначенного для поставок российского сырья в восточном направлении, по трубопроводу в Китай, а танкерами в другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Кроме того, неожиданный интерес к нефти в СТО проявили и Соединенные Штаты, начавшие поставки на западное побережье страны. Говорит аналитик инвестиционной группы «Капитал» Виталий Крюков.
Если мы говорим про западное побережье США, то там перерабатывается около 2,4 миллиона баррелей в сутки. Как говорится, поставки нефти в ПСТО сейчас идут в объеме 100 тысяч баррелей в сутки. То есть примерно это 4% от общего объема переработки на западном побережье. Поэтому, в принципе, они особой погоды не делают, но как добавление в смеси это очень привлекательно.
Для экспертов очевидна причина роста популярности восточно-сибирского сырья среди американских производителей нефтепродуктов. По своему качеству нефть в СТО соответствует характеристикам нефти, которая добывается сегодня на Аляске. Но по цене, как отмечает аналитик Банка Москвы Денис Борисов, она гораздо привлекательнее.
В основе покупки любого вида товара, включая нефть, лежит цена. Поскольку в настоящее время российские компании имеют возможность предлагать восточно-сибирскую нефть рынку с некоторым дисконтом, к аналогам, при этом по качеству восточно-сибирская нефть ничем не уступает, а зачастую бывает и лучше нефти, добываемой их конкурентами, собственно, вот этот вот дисконт, он и является достаточно привлекательным для нефтеперерабатывающих заводов в первую очередь, поскольку ту маржу, которую потом получает НПЗ, она выше при поставках более дешевой нефти, сопоставимой и лучшей по качеству.
Почему российская восточно-сибирская нефть продается на американском рынке со скидкой по отношению к другим, не менее качественным сортам? По словам Виталия Крюкова, это связано с целым рядом причин.
В настоящее время нефть ПСТО продается с определенной скидкой к сорту Дубай, например, который такой некий маркерный сорт для Азии. Это связано с тем, что просто пока не отработаны полностью не стандартизированные объемы поставок, не нормализирован полностью качественный компонент нефти, то есть это не стабильный, скажем так, сорт по качеству, поэтому есть определенная скидка. Плюс как бы сами объемы, они пока не стабильные, в общем, поэтому думаю, что пока эта скидка есть, но, на мой взгляд, по крайней мере, до конца года, скорее всего, эта скидка исчезнет.
Согласно прогнозу Виталия Крюкова, скидки на нефть из Восточной Сибири будут снижаться по мере повышения ее качества и стабильности поставок. Кроме того, росту цен на эту часть российского сырья будет способствовать и налоговая политика правительства. С начала 2010 года экспортная пошлина на восточно-сибирскую нефть была нулевой, однако с июля ее ставка повысилась и составляет сейчас почти $90 за тонну, оставаясь, тем не менее, более чем в три раза ниже общей экспортной пошлины на российскую нефть. Однако и эти льготы, по словам Дениса Борисова из Банка Москвы, в следующем году могут быть отменены.
Со следующего года, если те предложения и Минфина, которые звучали в прессе, и целого ряда других чиновников по отмене льгот на восточно-сибирскую нефть, если льготы на экспортные пошлины будут отменены, а также подходит срок к завершению каникул по налогу на добычу полезных ископаемых, в этом случае эффективность и доходность поставок в западном и восточном направлении сравняется, и нефтяные компании наши уже вряд ли будут предлагать такой дисконт своим аналогам, и это может несколько снизить привлекательность российской нефти.
Денис Борисов считает, что занять более устойчивое положение на мировом сырьевом рынке нефти из Восточной Сибири мешает и неопределенность в правительстве относительно будущих налоговых режимов разработки месторождений этого региона.
Что более важно в данном вопросе, это размер партий, объемов. Если, опять же, не будет приняты и озвучены четкие и ясные правила по дальнейшей динамике пошлинных, отсутствие, присутствие, в каком соотношении действующим пошлин, пока эти вопросы являются по-прежнему дискуссионными, стоят на повестке дня. И так вот, без урегулирования этих вопросов, значительного роста добычи восточно-сибирской нефти в ближайшие 5 лет, ну, за исключением, там, может, Ванкора того же, и тот, потому что основные инвестиции были сделаны, по иным проектам ожидать не приходится. Как следствие, объем, который реально Россия может предложить рынку восточно-сибирской нефти, он будет значительно ограничен.
Таким образом, как отмечают эксперты, пока вряд ли можно однозначно прогнозировать увеличение доли восточно-сибирской нефти в нефтепереработке других стран, в том числе и Соединенных Штатов. Что же касается Китая, то он уже высказывает пожелания об увеличении нефтяного экспорта из России в ближайшие годы. Однако, по словам главы государственной компании «Транснефть» Николая Токарева, в ходе визита российского президента в Китай решение об этом принято не было.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Чехии. В Чехии постоянно растет количество одиноких людей, не имеющих семьи. По последним данным, речь идет о почти трети всех жителей страны. Эксперты предполагают, что в будущем тех, кто отказывается от семейных отношений в пользу самостоятельности, здесь будет еще больше. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Праге Александра Вагнер.
Чехия становится все больше похожей на страны Западной Европы. По крайней мере, такой вывод делают специалисты, опубликовавшие данные о семейном положении чешского населения. В последние годы Чехия дает предпочтение жизни в одиночестве. В почти каждой третьей квартире живет один человек, а в Праге каждый пятый житель ведет самостоятельную жизнь. Интересно, что по данным чешского демографа Дагмар Бартоневой, большинство одиноких людей в Чехии выбирают такую жизнь не по своей воле. На ситуацию влияют разная продолжительность жизни мужчин и женщин, частые разводы, а нередко и проклятый квартирный вопрос.
Так называемая индивидуализация жизни происходит как на Западе, так и в Чехии, начиная с 90-х годов. Особенно это касается молодых людей, которые сознательно выбирают жизнь без партнера или родителей. С другой стороны, по количеству разводов мы, к сожалению, одни из первых в Евросоюзе. Поэтому в последние годы число одиноких молодых людей так резко увеличилось. Интересно, что еще 30 лет назад люди старались после первого развода побыстрее создать новый брачный союз. Сегодня в повторный брак вступают реже. Вместо этого люди решают жить в одиночестве или отказываются оформлять отношения официально, оставаясь сожителями на десятилетия. Кстати, такие семьи мы определенно не считаем домашними хозяйствами одиноких людей.
Сразу несколько одиночек, хозяйничающих отдельно от соседей или сожителей, могут населять коммунальные квартиры и частные дома. Живя с соседями на одной площади, такие люди тоже считаются одинокими, и их даже больше, чем тех, кто сам проживает в отдельной квартире.
Кроме кризиса жилищного строительства, который Чехия пережила в начале 2000 года, на уплотнение жилого фонда повлияли и цены на недвижимость, выросшие до таких размеров, что теперь далеко не каждый может позволить себе приобрести отдельное жилье. В последние годы с массовой доступностью ипотечных кредитов, имеющие такую возможность, одиночки стали отделяться.
Рост числа семей, состоящих из нескольких человек, и наоборот, одиноких людей, обычно зависит от исторических событий. Например, период между Первой и Второй мировыми войнами был бумом рождаемости не только в Чехословакии, но и в других странах Европы. А вот после того, как началась Вторая мировая война, население начало сокращаться. И сегодня люди в возрасте от 60 до 70 лет – самая малочисленная группа среди чешских пенсионеров. Но даже несмотря на это, стареющее население – одна из главных причин, почему количество одиноких людей год от года растет. Продолжает Дагмар Бартонева.
Одинокие пенсионеры очень сильно различаются по половой принадлежности. Преобладают, конечно, одинокие женщины, но не только потому, что, как правило, они дольше живут. Связано это и с их характером. Мужчины реже соглашаются на полное одиночество и предпочитают в случае вдовства переехать жить к детям или родственникам. Женщины склонны вести самостоятельный образ жизни и намного реже соглашаются расстаться со своей вольной жизнью.
Однако в последние годы ряды одиночек стремительнее всего пополняются не за счет пенсионеров, как можно было бы подумать, а за счет людей в возрасте до 30 лет. Только за последние 5 лет их число увеличилось почти вдвое. Ипотека, по крайней мере в Чехии, стала доступной для молодых людей, которые делают самые первые шаги в профессиональной карьере. В рекламных брошюрах агентств недвижимости даже используется термин «стартовое жилье», обозначающее квартиру для одного человека очень небольшого метража, где и кухня, и спальня, и гостиная, и кабинет – все одна единственная комната. Мнение демографа Дагмар Бартоневой.
А все потому, что изменилось время, когда молодые люди вступают в брак. Реже всего сегодня женятся или выходят замуж в возрасте до 25 лет, но все чаще семейными узами себя боятся связывать и в 30. К тому же становится больше одиноких женщин. Раньше они старались поскорее выйти замуж, а теперь предпочитают жить одни. Такое поведение до недавнего времени было свойственно в основном мужчинам. Теперь так поступают.
По мнению специалистов, стремление к самостоятельной от кого бы то ни было жизни – главный признак современности. По нему можно судить об обществе, в котором мы живем. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Я напоминаю, что вы слушаете программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Мы продолжим в следующем часе говорить об отставке мэра Москвы, бывшего теперь уже Юрия Лужкова. Этот раз вас ждет материал о том, как реагируют на это событие российские правозащитники, а также лидеры оппозиции. Ну, кроме того, конечно же, вас ждет несколько новых репортажей, рубрика «Мировая политика». Подробно поговорим на этот раз о конференции первой за 44 года в Северной Корее, на которой Ким Чен Ир был вновь избран северокорейцем. Лидером. В общем, слушайте Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Объявили, что есть указ об отстранении мэра Москвы от занимаемой должности.
Конечно, мы сожалеем о том, что единодушные призывы продлить израильский мораторий не были
услышаны. Обнаружены останки около 30 расстрелянных юнкеров, офицеров,
а испанской полиции удалось нанести существенные удары по так называемой грузинской...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7335, 9530, 9880, 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».